Смотрим представляет подкаст «Радиомаяк». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Всем добрый день, здравствуйте, и начинаем сегодняшнюю программу «Трудности перехода». Программу, где я, подростковый психолог, отвечаю на вопросы родителей подростков. Вопросы не заканчиваются, потому что подростковый возраст, конечно, это испытание как для самих подростков, так и для их родителей. Все слишком сложно, все слишком интенсивно и очень-очень-очень тревожно. В прямой эфир можно позвонить и задать мне свой собственный вопрос, а я воспользуюсь всем своим опытом и знаниями для того, чтобы сделать вашу жизнь немного легче. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно. Ну, прежде чем начать отвечать на вопросы, я традиционно хотел немножечко порассуждать. Я тут с издательством согласовываю концепцию третьей книги. Я напомню, что у меня их уже две. Первая называется «Чертовы подростки», где я рассказываю, собственно, почему подростковый возраст такой. И там есть прям куча практик, как нам, родителям, с этим справляться. Вторая книга «Чертовы скандалы», и она в большей степени про то, как выстраивать с подростками отношения. И рабочее название третьей книги «Чертова школа». Собственно, как справляться с тем, что подростки учиться не хотят по большей своей части, а некоторые хотят, но не очень вывозят. И любопытно в том, что сегодня вот я прям сидел и писал концепцию, и не то чтобы оказалось, но просто вот я выложил на бумагу то, что когда мы начинаем задумываться и переживать о школе и о школьном образовании, то на самом деле мы упираемся в огромное количество вопросов. Я вот как будто бы сейчас прям главы книги буду перечислять. Во-первых, мы упираемся в то, в какой школе и в каком именно классе учится ребенок, потому что имеет значение и направленность, и нагрузка, и соответствие класса возрасту, и то, как давно он оказался в средней старшей школе. То есть в любом из этих направлений есть факторы, которые учебу могут угробить, честно говоря. Потрясающее значение имеет, как у ребенка складывается общение в школе. Есть ли у него друзья, хватает ли ему этого общения, что там с конфликтом, нет ли там буллинга и так далее. Огромное значение имеет то, как выстроены отношения подростка и родителя. Не стала ли школа случайно флагом сопротивления, да, когда это главная тема, которая родителей интересует, но и в то же время это ключевая тема, по которой подросток своим несчастным родителям активно сопротивляется. Не меньшее значение имеет психологическое состояние родителя, вы удивитесь. Если мы не очень в состоянии, если мы сильно расстроены, подавлены, встревожены, и при этом у нас нет ресурса на то, чтобы заниматься воспитанием, это очень трудозатратный процесс, то когда мы начинаем включаться в учебные вопросы, тоже получается не звездно, честно говоря. Вот. И получается, что книга как будто бы должна быть о школе, а в конечном итоге эта книга получится практически обо всем, что составляет жизнь родителей и подростков, и я начинаю опасаться, что это становится слишком глобальной задачей. Но я уверен, что вместе с издательством мы придумаем, как это сделать максимально полезным. Вот, и надеюсь, осенью книга уже увидит свет. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А мы пока побеседуем со Светланой из Москвы. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такой же, наверное, как у многих родителей, у которых трудные, в кавычках, подростки. Дочери 14 лет, и помимо того, что ей неинтересно учиться, она не хочет учиться, в школу ходит редко. Вот. У нее нет совершенно никаких интересов. Меня вот это пугает очень сильно, потому что, что бы я ни предложила, на все ответ нет. Пойти прогуляться – нет. Там, не знаю, сходить в кино – нет. Куда-нибудь поехать – нет. Там, давай попробуем какой-нибудь кружок. Там, она ходит заниматься спортом, но что-то новое пробовать нет. То есть поднять ее и раскачать очень тяжело. И то, что она сидит дома, меня беспокоит. И друзей особо нет. Она погрязла в телефоне и крайне редко выходит даже погулять. Вот. При этом она, ну, не то что она не конфликтна, но бывают порой такие вспышки: выйди из моей комнаты, закрой дверь с той стороны. Вот. И я уже, да, на самом деле, наверное, на волоске от взрыва, потому что я не знаю, что с этим делать. Я за нее переживаю, но она меня настолько эмоционирует и раздражает, ну, в смысле, вот, не доводит, а пытается меня вывести на эмоции. И я боюсь сорваться и наломать дров, но при этом я не знаю, как с ней себя вести. Вот правда не знаю, я уже все перепробовала. Книгу вашу я читала, очень интересно, мне очень понравилось, много из этого применила к ней, но знаете, в чем изюминка общения с ней? Ты с ней разговариваешь, она тебя слышит, кивает, понимает, соглашается и делает все равно точно наоборот, просто по-своему.
Вот так. А давно такой период?
Ну, наверное, около года, ну, с переменным успехом.
А за, ну, до этого или за это время происходили ли какие-то значимые изменения? Там разводы, переезды, смены школ, стран?
Мы сменили школу в связи с тем, что последние 2 года в предыдущей школе была напряженная обстановка. Дочь не подарок, характер не подарок. И учителя, вместо того, чтобы каким-то образом сглаживать и находить к ней подход, они стали вести себя точно так же. Вот. Конфликт длился 2 года. Дошло до того, что меня поставили перед фактом, что будем оформлять ее в спецучреждение. После этого я забрала документы и перевела ее в другую школу. Да. Но она тоже как бы была не против, она была инициатором перевода.
Ну, то есть есть богатый опыт, что со школой дело иметь сложно.
Да.
У нее. Хорошо. Услышал. А каким спортом занимается?
Ну, она занимается... У нее персональные тренировки с фитнес-инструктором. Ну, фитнес. Обычный фитнес, классический. Просто у нее был период, когда она набрала лишний вес. Вот, и успешно его сбросила. И тренировки сначала посещала. Прям горел глаз. А какое-то время я заметила, что... Ну, еще там... Да мне все равно. Да не пойду. Да не хочу.
Ну, вот результат так достигнут.
Ну да.
Хорошо. А что все лето делала?
Дом сидела. Ну, в прошлом году летом они иногда с друзьями забирались на концерты. В Москве много площадок бесплатных. Вот, туда можно сходить на концерты бесплатно. Вот они ездили в парк Горького, в Лужники, еще куда-то. В основном это дома, улица. В прошлом году общения живого было больше. В этом году я ее не могу выпихнуть из дома. Она сидит дома. Сегодня она тоже в школу не пошла. Она проснулась, встала, потянулась, сказала: а я не хочу.
Хорошо. Ну, смотрите, история масштабная, да, сложная. Это не грех, да, как бы и до психолога дойти со всем этим. Вот, не то чтобы катастрофа какая-то происходит. У нее, наверное, класс 8 сейчас, да? 7-8?
7-й.
А, 7-й даже. Ну, 7-й класс – это вообще классика жанра. Вот, 2 части есть, да, то, что она не учится и что с этим делать, и особо ничего не хочет. А второе – то, в каком вы состоянии по этому поводу и как вам не взорваться. И, честно говоря, вторая часть, она поважнее будет, чем первая, потому что вот ее-то период пройдет, да, рано или поздно, особенно если там дров не особо наломать. Вот, а как раз наломать дров можно, если сорваться и, ну, собственно, наговорить, например, всякого или там драконовские меры какие-то ввести. Вот, честно говоря, я думаю, что вот в эфирах апреля и мая я буду часто эту фразу говорить. Сейчас под конец года, если есть сложности с учебой, то я бы рекомендовал уже как-нибудь год закончить, просто дотащить. Не надо сейчас включаться в развитие и поиск мотивации, в освоение новых методов тайм-менеджмента, саморегуляции. Во-первых, лето все выветрит, то есть, считайте так, работа зря. А во-вторых, уже на финишном отрезке, честно говоря, КПД будет не очень большой, коэффициент полезного действия. Вот, поэтому, может быть, я немножко сейчас бы сместил задачу на то, как доходить остаток школы, чтобы тут больших сложностей не было. Вот. И по всему остальному я бы расслабился до наступления 8 класса. Вот. Там будут ровно те же самые проблемы, но там будет время, там будет больше мотива у нее, честно говоря, и там есть большая надежда, что частично начнут мозги подвозить такие более взрослые, чем сейчас они есть. То есть то, что с ней... Ну, нам всем такого очень бы хотелось, но, к сожалению, тут конкретного времени нету. То есть сейчас то, что с ней происходит, это достаточно типовая история. То есть у нее особо вообще мотива напрягаться в новой школе нет, потому что еще как будто бы там в начале еще не было известно, как себя учителя поведут, да, и не будет ли так же тяжко, как в прошлой. Вот, а потом уже привыклась таким образом вести себя, таким образом реагировать. Наверное, самая такая тревожная вещь, на которую я бы обратил внимание, это общение. Но, возможно, здесь есть вещи, которые вы просто не замечаете. Например, телефон у подростков – это уже значительно реже игры, чем у младших школьников. И значительно чаще это непрерывный обмен текстовыми и не только текстовыми сообщениями. Да. Со сверстниками и не очень. То есть вот оно, то самое общение, вот та самая коммуникация. И там, скорее всего, где-то референтная группа и прячется. То есть, по сути, это нам привычно, что общаться надо на улице, ну, или там с живыми людьми, да, сейчас ребята живут чуть в другой реальности. Но хочу сказать, кстати, они при этом там реальное и виртуальное общение в целом разделяют. И существуют друзья виртуальные, существуют друзья реальные, и это две разные сущности. Вот, с точки зрения общения я бы посмотрел, насколько она по этому поводу страдает. Ну и возвращаемся, ключевая история – это ваше состояние. Мне очень понравилась ваша фраза. Я так за нее тревожусь, что мне кажется, что скоро сорвусь. Ну, я так сократил немножко. Вот. Это тоже частая история с родителями, когда в основе лежит тревога, что что-то пойдет не так, еще часто там чувство вины, что мы что-то не так сделали, и все идет не так. А в конечном итоге это все трансформируется в гнев по отношению к подростку. Вот, потому что мы тут и так, и этак всяко пытаемся, они нам козьи морды строят и все внимательно слушают и делают строго наоборот. Вот, возможно, я бы просто немножко фокус внимания сместил с нее на себя, меньше бы, наверное, тратил времени на то, чтобы ее заставить расшевелиться и чего-то захотеть, потому что получается, что вы на это тратите огромное количество энергии и не видите результата, от этого испытываете разочарование, энергии становится меньше и так далее. То есть в целом, если коротко немножко от нее отстать, обратить внимание на то, чтобы вы были более спокойны, более, как это, наполнены, да, ну, там, заняться какими-то своими делами, которые вам нравятся. Особенно если ситуация в школе относительно устойчивая. А я так понял, она плюс-минус устойчивая, то есть оттуда не пытаются выгнать.
Пока.
Пока нет, ну и в седьмом классе не попытаются особо. Вот, и то есть как бы прям катастрофы не происходит. От того, что она плюс там полтора месяца еще пролежит в телефоне, ну, жизнь никуда ее не денется. Рано или поздно внутренние задачи возраста ее с дивана поднимут. Да, потому что тогда захочется и общение, захочется там и парня найти, и в какой-то момент захочется, чтобы результаты были свои собственные. Вот, потому что пока-то самооценка, она скорее от сверстников зависит, чем от результатов. Вот, ну и смотреть, что будет летом, и смотреть, что будет осенью, как с учебой. Вот там включение более активное может понадобиться, там и с вашей стороны, может быть, будут специалисты подключены. Но до осени я бы как раз возвращался и искал контакт. Просто контакт, как с ним можно пообщаться, не обязательно это где-то на выезде или на выходе. Хотя вот эти эксперименты, что такое можно предложить, чтобы подросток заинтересовался, можно продолжать. Единственное, я что-то так много говорю, единственное, воспринимать я бы, наверное, их предложил как эксперименты и как игру. Ага, вот тут не угадали, тут не угадали. Чтоб азарт у вас был, да? Что ж такого можно придумать, чтобы угадать, да, и чем ее можно удивить? Тоже, наверное, не перебарщивать, можно количество предложений сократить, но оставить вообще, чтобы это было, потому что подростки, как ни странно, они отпихиваются, отказываются, но при этом, если внимание резко падает, количество внимания, они начинают беспокоиться. То есть им как будто все эти предложения не нужны, но нужны. То есть не то, чтобы ими пользоваться, а чтобы они поступали. Вот. Такая у них хитрая история. Ну и в целом 13-14 – это, наверное, вообще самый сложный возраст, потому что там очень мало регуляции внутренней. То есть как будто бы все то, что происходит, оно происходит, я не знаю, как из-за голосов в голове, да, там, я не знаю, из-за инопланетян, поселившихся внутри.
Да,
то есть подростки... Да, потому что подростки как будто бы не очень крепко всем этим управляют. Их куда-то несет, они как-то реагируют, что-то делают, иногда сами в шоке по этому поводу, но стараются держать лицо. Типа понесло, значит, так было надо. Вот. Да, и они при этом уже достаточно самостоятельные, чтобы у нас было много тревог по их поводу. Вот. Поэтому я, наверное, вам прежде всего желаю удачи, спокойствия. Удачи, ладно, спокойствия вот во всем этом. Еще какое-то время поштормит и будет такое прям серьезное сопротивление. Но крепитесь, люди, скоро лето. Я такими словами хотел бы вас поддержать. Лето обычно много меняет.
Да, я поняла. Спасибо большое. Спасибо.
Да, спасибо вам за вопрос.
Нужно заняться, наверное, с тобой, чтобы успокоиться, в первую очередь.
Ну, да, очень много плюсов есть от занятия собой. Во-первых, у нас меньше сил на подростка остается. Во-вторых, лучше настроение. Вот, и это, и то помогает пережить непростой период. Спасибо вам большое за вопрос. Да. Хорошего вечера.
Спасибо.
До свидания. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или медиаплатформа «Смотрим.ру», раздел «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно.
«Трудности перехода» с подростковым психологом Никитой Карповым.
Итак, всем добрый день. Продолжаем программу «Трудности перехода». Говорим о подростках, говорим с родителями подростков. Я, Никита Карпов, отвечаю на вопросы родителей. И задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно задать свой вопрос письменно. На связи Эльмира из Казани. Эльмира, добрый день.
Добрый вечер. Да, уже вечер, наверное, потому что 5 часов, да, Никита? Угу. Вопрос у меня следующий. Трое детей, и есть такой, и один из них троечник-пофигист достаточно такой был, спокойный, второй отличник, тоже со здоровым пофигизмом. И вот третья дочь, да, она отличница, профессиональная спортсменка, перфекционистка такая, но вот именно то, что касается достижений во всем. Прошлый 10-й год у нас был олимпиадный, то есть она намерена поступать по олимпиадам. Значит, все успешно прошло, но был период отдыха, соответственно, летний период. То есть получилось восстановиться, насладиться результатами. И опять же в 11 классе выбран олимпиадный путь. Олимпиады, получается, у нас прошли. Ждем где-то результаты полученные, где-то еще ждем. Какие-то успешные, какие-то менее успешные. Но вот уже, знаете, с одной стороны, сейчас уже период, когда еще и дополнительно ЕГЭ нужно готовиться, потому что там определенный балл нужно набрать. Но при этом понимаю, и она сама понимает, что она уже где-то выдыхается. Стрессы постоянные, вот это вот уже, ну, прям вот загон какой-то неопределенный присутствует. Если результаты не совсем те, которые хотела, прям начинается такое самобичевание, я недостойна, я недостаточно старалась, где-то начинает заедать, где-то прям вот вплоть до того, что не подходите ко мне, не надо мне уделять внимания. То есть при этом и дома очень хорошая атмосфера, в общем-то, и условия созданы, и школа очень так хорошо, спокойно относится. И вот не совсем понимаю уже, как поддерживать и какие слова, потому что, знаете, всего опыта пытаешься объяснить, что, может быть, есть, во-первых, разные пути, да? То есть это единственный вариант, вот именно, ну, что будет. Во-первых, никто не гарантирует результат. Потом то, что все равно есть разные варианты и поступления, и вуз не один вуз у нас на примете. Но вот это все не слышится, в общем-то. Вот, что да, ты меня любишь, но ты просто об этом говоришь, потому что ты моя мама. На самом деле ты считаешь, что я не так хороша, как должна быть. Вот. И уже не понимаю, что говорить. И не понимаю, если действительно, вот, допустим, что-то не получится, как она рассчитывает, то есть какие слова поддержки, вот, ну, как правильно поддержать? Действительно, проблема уже возникает, не понимаю. Получается, если пытаюсь говорить, что не так важно, да, ну, что вот есть более...
Ну, там, как будто обесцениваете, да?
Да, она расценивает как обесценивание. И что не надо с меня снимать мои розовые очки, я вот воспринимаю, что должно быть так. Ну, еще и, знаете, сталкивается с определенными во время Олимпиад все равно. Но видит, что где-то не всегда справедливо, и в том числе как в самом процессе проведения. Вот. Ну, тут понятный мир таков, да?
Спорт.
Вот. И да, и прям тоже жуткое какое-то разочарование, но пока понятно все. Выглядит, по крайней мере, у нее все идеально, она считает, должно быть. Ну вот, как-то так, вот.
Слушайте, наверное, ну, пока все. Да, во-первых, спасибо вам за вопрос такой, прям, как поддержать, это классный вопрос, важный. Смотрите, ну, у нее объективно напряженная ситуация, если я правильно вас услышал, да, ждутся результаты Олимпиад, от которых зависит амбициозное поступление, я подозреваю. Еще необходимо готовиться сдавать ЕГЭ, а она, видимо, хочет сдать его отлично или хорошо. Вот, то есть вот эти месяцы, они прям нервные, ближайшие. Есть ли дата, когда будут результаты Олимпиад? Ну, или период, по крайней мере.
Ну, я так понимаю, да, в ближайшие 2 недели еще.
То есть 2 недели надо прожить? А потом...
Ну, знаете как, вот ты прожить 2 недели до получения результатов, а потом еще и жить, я так понимаю, до самого ЕГЭ, вот в этом стадии подготовки, и в период уже после подготовки, в период ожидания.
Ну, да, но там как бы одного фактора будет поменьше. Если я правильно понимаю, уже с Олимпиадами будет понятно, и с высокой вероятностью с поступлением. Вот. Будет ясность уже, да, если есть результаты Олимпиад, я так понимаю.
Да.
Смотрите, ну давайте первичная история, все равно это как угодно дожить эти пару недель. То есть вот я подозреваю, она сейчас не то чтобы в том состоянии, чтобы обучаться навыкам. Да, у нее сейчас хватает чему обучаться,
да.
По уму тут, конечно, нужны навыки рефлексии, навыки саморегуляции, навыки себя успокаивать, да, там, приходить в состояние, концентрироваться, но когда ситуация такая эмоциональная и такая напряженная, очень трудно учиться. Поэтому, возможно, на ближайшие прям несколько недель надо принять, что вот все идет как идет, оно идет не очень правильно, оно идет с затратами, очень нервно, и смотреть, исходя из этого, какой максимум вы можете сделать, да, что вы можете здесь дать. Вы можете накормить вовремя, да, там, чаю предложить, спросить, как помочь поддержать, там, свет приглушить, если она вырубилась за столом, ну, вот из этой серии. То есть, ну, вот из того, что она позволяет, какой максимум вы можете сделать. Если вам удается ее выпихивать в какой-нибудь режим, то есть, ну, базовый ресурс у нас от чего? Мы спим, бываем на свежем воздухе и достаточно едим. Вот если вам удается в этом направлении что-то поделать, ну, очень хорошо. Это прям классный результат. Если она реально в какой-то момент...
У нас вот с этим вообще проблем нет. У нее, супер. Знаете, вот она молодец в этом плане. Она и режим поддерживает, и спать ложится вовремя, и питается, и умудряется еще бегать там, фитнесом заниматься. То есть
ну, супер. Значит, у девочки ваша психика крепкая. Да, это вы прям можете не переживать. Вот. И
это радует
может,
очень.
Может быть, хорошо, что все это наружу выходит, да, внутренняя основа остается непоколебимой. Девочки более склонны все же, как это, без повреждений внутренней структуры, внутри все, вернее, снаружи устроить такое, что всем кажется, что все капец. Вот. Простите за такой шовинизм, может быть, небольшой, это просто по наблюдению.
А вот по поводу все капец, извините, перебью, да. Вот, вы знаете, еще присутствует именно вот возможность того, что психика крепкая и внутренняя основа непоколебимая. У нее есть переживания относительно того, что она вот такой интенсивностью занятий подрывает свое здоровье. И она говорит, я понимаю, что я себе здоровье подорву. Но вот как бы опыт полицейский показывает, что, наверное, мы не настолько хрупки, да? Ну вот, опять же, как это объяснить?
Ну, пока объяснять ничего не надо. Смотрите, она находит для себя сама какие-то аргументы, да. Возможно, ей, ну, психике иногда нужно поддерживать некий фон напряжения, некий фон тревоги для того, чтобы функционировать эффективно. Вот. И мозг нам находит разные объяснения, что я переживаю-то и что я тревожусь. Если я как будто бы уверен, что все хорошо, вот, то что я тогда тревожусь? А вот, что я здоровье гроблю. Вот. Ну, ближайшие две недели погроблю. Робит она здоровье, ничего страшного, здоровья в этом возрасте много. Вот. Можно по этому поводу выдыхать. Наверное, важный вопрос, как вам реагировать на ее слова, стенания, да, и так далее. Вот здесь я предлагаю немножко поисследовать. Вы уже знаете, что если начать уговаривать, что результат не так важен, то вы получаете агрессию в ответ. Все, значит, вы это не говорите. Вот. Если в ответ на здоровье вы будете говорить, да слушай, ты здоровая, как конь, тебя надолго хватит, посмотрите, какая будет реакция. А может быть, надо пожалеть, сказать, да, солнышко, ты так прям тут убиваешься, что реально со здоровьем может быть сложно. И посмотреть, что тогда будет. Вот. И такими экспериментами небольшими просто найдем слова, которые нужны. Иногда такие высказывания призваны от вас получить какую-то реакцию, на которую можно вызвериться. И тем самым сбросить эмоциональное напряжение. Вот. Ты, я там здоровье гроблю. Да, конечно, ты здоровье гробишь, давай поменьше заниматься. Опять ты вот с этим своим, вся жизнь на кону, а ты... Да-да-да. Вот, то есть это тоже может быть такой клапан сброса эмоционального напряжения, когда на ровном месте создается конфликт, вот, и в рамках этого конфликта мы со своим напряжением справляемся. Вот, поэтому, возможно, терпение нужно вам здесь, больше спокойствия и больше сил. А девочка ваша, похоже, вывозит, ну, да, когда спадет пиковое напряжение, вот тогда будет хорошее время учиться навыкам. Да, может быть, летом будет такая возможность как раз к психологу походить или там вдумчиво поразговаривать, потому что там начало первого курса, она вся погружена будет. Как будто бы следующая, знаете, возможность поучиться будет где-то там по середине второго курса, когда она уже разберется, как это все устроено, это перестанет быть на психозе таком, там все успеть, все сделать классно. Вот, и уже появятся реальные последствия. И вот тогда, возможно, да, будет окно для того, чтобы учиться, как во взрослой жизни быть перфекционистом.
А скажите, вот я правильно поняла, да, что фактически вот сейчас моя функция это в том, что вот ее вот этот сброс энергии, ну, получается, сброс, наверное, эмоций больше, да, на любые фразы, на любые вот советы, это, в принципе, нормально, и моя задача просто как бы это пока выдерживать.
Ну, контейнировать, выдерживать. Да, по большому счету мы здесь выступаем как клапан, ну, и как техническая поддержка, обоз с продовольствием.
Понятно.
Хорошо.
Спасибо.
Сил вам, да. Хорошего вечера.
Да, спасибо.
Трудности перехода.
Итак, продолжается программа «Трудности перехода», продолжаются ответы на вопросы. Вопросы у нас бывают заданные голосом, а бывают вопросы, которые присылают письменно. И один из таких вопросов я бы хотел сейчас озвучить. Здравствуйте, старшей дочери 15, младшей 12. С рождением младшей поняла, что нет такой любви и материнских чувств, как младшей. Есть ответственность, долг, но нет любви. Старшая умная, сдержанная, дисциплинированная, обижает сестру, но в целом нормальная. Младшая открытая, добрая, проявляет чувства, открыто обнимается, заботится, делится легко. Стараюсь одинаково проявлять чувства, обоих целую, веду беседы с каждой, обязанности поровну, наказание всем за дело и так далее. Но к младшей прям материнская любовь, а к старшей внутри глухо. Чувство вины меня преследует. Нормально ли это, что нет любви к собственному ребенку? Что делать с чувством вины? Должно ли оно так меня преследовать? А вопрос из города Гагарина. Давайте попробую так ответить. Во-первых, очень хочется вас поддержать. Это очень неприятные чувства, те, которые вы испытываете. И давайте попробую немножко ситуацию облегчить. Наверное, важно, что вы здесь говорите, что не чувствуете любовь как к младшей. То есть речь не о том, что нет любви, речь о том, что она другая. А у нас нет такого общепринятого стандарта любви. Да, как она должна выглядеть, как она должна происходить. И вот это любовь, а это не любовь. Вообще-то заботиться, говорить о чувствах, проводить время, поровну обязанности, поровну наказания – это тоже любовь. Да? Возможно, там нет такого… это совершенно понятно, это достаточно биологическая история. Чем младше ребенок, тем он беззащитнее, тем больше к нему должна быть привязана мама. Вот. А еще у вас младшая появилась тот период, когда старшее не очень приятное существо, да, там в 3 года они прям начинают быть своеобразными ребятами. Вот. И тут, с одной стороны, пик гормонов, да, пик окситоциновый по отношению к младшему ребенку, с другой стороны, старший, который дает джазу. В общем, то, что вы испытываете, скорее нормально. Я бы не бросался словами про отсутствие любви, наверное, бы ориентировался на то, что она просто разная. Если действительно у вас такое беспокойство, если действительно вас на этом циклит, то я бы, пожалуй, рекомендовал обратиться к психологу, вам, ко взрослому, для того, чтобы чуть-чуть подразобраться с тем, что же у вас в голове и душе происходит. В целом, вот в вашем вопросе я не вижу отсутствия любви, вижу ваши переживания за то, что, может быть, вы отдаете не так, как вам кажется важным. А что тогда любовь, если не это, не желание отдать максимум того, что я могу? Вот, поэтому я желаю вам спокойствия, к себе нежнее и бережнее, и если прям беспокоит, обратитесь к психологу, это помогает. А пока напомню телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 и продолжим через несколько минут.
Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
Добрый вечер, уверенный добрый вечер. Продолжается программа «Трудности перехода», программа, которой мы говорим про подростков, про этот непростой возраст, про сложные события и про трудные переживания, которые есть у родителей. Меня зовут Никита Карпов, я подростковый психолог и больше 20 лет уже работаю с детьми, родителями и подростками. Для того, чтобы задать свой вопрос, вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» задать свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Мариной из Раменского. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, Никита. Вот ребенку моему 17 лет. Угу. В школе учился, скажем так, не фонтан, но это больше даже были, ну, как сказать, мое желание, чтобы он учился, его толкало. Даже дело не в этом. Он потом закончил 9 классов, поступил хорошо в колледж, как ни странно, и ему нравится. Но вопрос у меня в другом. То есть когда бы я к нему не обратилась, когда бы, он всегда: «Мам, а давай на пятницу?» «Ой, мам, а давай на среду?» «А давай на выходной?» Вот была зима, очень сложная, такая снежная. «Андрей, почисти мне машину место». «Ой, давай не будем, ой, давай попозже». Вот. Но при этом он приходит с гуляния и говорит мне: «Ты знаешь, мам, а мы вот были у Матвея, вот мама его там, мы помогли». Я думаю: «Так, маме его помогли, а я, значит, тут до субботы. А вот мы там папе поехали, помогли какому-то мальчику опять». Я, понимаете, все, что я прошу его сделать, я могу сделать сама. И у нас как бы в семье нету ни работающих, ни которые бы отказывали бы в помощи. А тут я думаю, что бы мне ему такое, может быть, сказать, ну, не обидное, а чтобы все-таки его приобщить все-таки. Может быть, возраст такой, но вот он особо-то как бы и по дому не особо помогает, но не приучен. Может быть, эти ноги растут из гиперопеки, потому что он у меня ребенок выстраданный, недоношенный, и все это вокруг него прыг-прыг, скок-скок было. А вот сейчас, когда он мне это рассказывает про маму другого мальчика, про папу другого мальчика, я понимаю, а я-то где? И вот у меня вопрос, да, вот как быть в этой ситуации, как попросить его, чтобы не было такого ответа, а вот давай там в другой день, потому что мне в другой день неудобно, например. То есть вот такой у меня вопрос.
А вы так сказали, как бы это не обидно для него сделать, а почему не обидно?
Ну, понимаете, обидеться, начнет дуться, уже не получится разговора.
Уже подуется, будет перестанет.
Ну, перестанет, конечно. Тем более, когда он просит денежку ему положить на карту,
да,
потому
что
не работает. А я не хочу, чтобы он стрелял. А я не хочу, чтобы он занимал. Чтобы вот этого я тоже не хочу. Потому что я, опять же говорю, мы все работающие. И ему вполне
хватает
тех карманных денег. Да, он пока не работает, он учится. И он об этом знает, что как бы мы должны его содержать. Вот. Но при этом я, конечно, вот что-то где-то упустила, возможно. Вот где, может быть, это гиперопека все-таки? И вот как мне его заставить? Даже не заставить, а все-таки, ну, чтобы все-таки помогал.
Ну, пока для него его реакция на ваши просьбы проходит, в общем, безболезненно и без последствий. И какой, да, мотив у него начать к ним прислушиваться, если уж не сформировалась вот эта история там семейности, помощи и так далее, ну, в общем, непонятно. А вы на его просьбы быстро реагируете?
Ну, вообще реагирую, потому что он же мне всегда это все преподносит, мотивирует. Я, конечно, понимаю, что если он... Ну, смотря какие просьбы. Вот, допустим, малые ботинки, конечно, я буду покупать, нога 49, и я буду покупать ему обувь, потому что проблемная нога. А если, допустим, я понимаю, что у меня сейчас нет денег, я ему скажу, он, в принципе, без обид. То есть я говорю, у меня нет сейчас денег на карте, я не могу тебе положить. Он такой, ну, все понятно, я понял. Он как бы не дуется, ничего, то есть у него нету вот такой агрессии на меня. Ах, нет денег. Ну, просто как бы вот здесь вопрос-то я задаю именно потому, что помоги ты мне, вот нужна помощь, помоги. А он вот...
Слушайте, вы могли бы радио выключить, а то эхо такое?
Да. А, да, все, я просто не поняла. А первый раз я просто так не знаю, что слушать.
Хорошо. Ну, смотрите, здесь можно дальше пробовать гуманно, а можно уже в 17 лет большой мальчик, ему можно впрямую объяснить, что ты что-то края теряешь, друг мой. Ты живешь на иждивении, для тебя все делается, а от тебя что-то не видно никакого встречного движения. А встречное движение может быть следующее. Я тебя обычно прошу об этом, об этом, об этом и об этом. И есть два формата просьб, которые мне нормально, если сделать когда-то, и мы можем с тобой договориться о времени, а есть просьбы, в которых ценность, если их сделать сейчас или сегодня. Я могу тебе облегчить жизнь и говорить, надо ли это сделать сейчас или сегодня. Вот. Соответственно, ты будь добр, пожалуйста. Потому что иначе какой у меня мотив твои просьбы выполнять? Да, которых у тебя тоже хватает. Да. Вот, вы честно можете говорить, что обидно вообще-то. Ну вот там помог, тут помог, а я, а мне помощь. Ты чё?
Ну, я ему уже об этом говорила, про чужие крыши крыть. Я говорю, мы любим чужим крыши крыть. Ну, он как бы воспринимает, ну, мам, ну вот попросили.
Ну, здесь без
вот,
сарказма. Вот, ну, вы можете спокойно и прямо говорить, то есть не надо наезда, да, ну, это называется ассертивное поведение, да, такое не агрессивное, уверенное поведение, что, друг, мне обидно, хотела бы от тебя помощи, ты уже достаточно большой, чтобы помогать, в принципе, достаточно большой, чтобы и зарабатывать, но пока мы за тебя платим, вот, и я бы честно говорил и не, уже бы не сильно переживал за психологическое здоровье, в общем-то, здоровый лоб, и тут переживать, что вы можете нанести ему травму тем, что там резко отреагируете на его отказ, ну, я думаю, мне кажется, это лишнее. Ну, вот, очень вытрепетное.
Да, это гиперопека моя, вот это отзывается все равно еще. Уже он сказал, хватит меня контролировать, все, я в колледже, я поступил, отстаньте от меня. Я все, я даже не проверяю уроки, я даже... Ну, вы знаете, в какой-то момент я все равно звоню учителю, все равно спрашиваю, а темы какие были? Мне стыдно до невозможности, но я должна держать руку на пульсе.
Голубой воришка, да? Да. Слушайте, ну с этим тоже завязывайте как-то, потому что у вас тогда получается дисбаланс. Вы оказываете много ненужной заботы, и от этого его отказы в просьбах вам еще и болезненнее, потому что вы же так много сделали. Неважно, что он этого не просил, что ему это не нужно, но вот это вот состояние подвига бесконечного, оно, в общем, и на вас плохо сказывается, и на нем. Вот так, что с этим уже завязывайте, да. Вот. А на отказ в просьбе вполне можете реагировать искренне, не эмоционально, ну, дорогой, не дело.
Вот. Да.
Так что, да, здесь
да,
как
спасибо.
Бы можно. Давайте.
Да, можно. Уже можно да. и нужно уже, да?
Да, уже,
спасибо
уже можно
вам
и нужно.
Огромное.
Да,
спасибо.
Хорошего
слушай,
вечера, до свидания.
Ваши передачи очень с удовольствием. Спасибо,
спасибо.
До свидания.
Угу.
До свидания.
Я пока напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, а побеседуем мы с Эльмирой из Самары. Эльмира, здравствуйте.
Никита, добрый вечер, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот дочь уже взрослая, 24 года, закончила институт, и неудобно было сначала вам вопрос попасть, не подросток, хочу сказать, задавать вопрос. Но, тем не менее, вот я слушаю постоянно вашу передачу, очень восхищаюсь, и ответами, вопросами, думаю, все-таки надо позвонить, решилась позвонить.
Угу.
Меня беспокоит на сегодня, что у меня нет вот отношений с дочерью, понимаете? Вот уехала, закончила вуз, училась великолепно, школу закончила, золотую медалью. Не было никаких ни репетиторов, в общем, ни педагогов таких сильных, которые бы ей нужно было там нанимать. Она все сама добивалась своим путем, своим трудом, как бы своими силами. Ну, умница, в общем.
Девочка. Хорошо. А отношения?
А отношений нет. Вот уехала, не звонит, не пишет. Ну, писать уже сейчас не то время. Я говорю, почему ты не звонишь? Я беспокоюсь, но мы беспокоимся. Не знаю, что вы беспокоитесь. Вот я говорю, ну, ты же можешь позвонить, как там, вот мама, у меня там все хорошо, не беспокойтесь. Пока я сама не позвоню, никогда не позвоню. Я не знаю, где моя ошибка, что мне, где что-то искать.
Ну, подождите, с ошибками уж, ладно. А вы, когда звоните, вы разговариваете нормально, спокойно?
Разговариваем, у меня все хорошо, спокойно, да. Вот, а потом она часто говорит, это твоя манипуляция, ты хочешь манипулировать мной. Когда я задаю много вопросов, начинаю задавать. Я говорю, ну а в чем моя манипуляция? Ну, привожу пример, да? Я не знаю, может быть, я уже не понимаю что-то в этой жизни, вот этих слов манипуляция. Как бы мы совершенно несли ответственность определенную перед своими тоже родителями. Я говорю, ну как так, мы же, говорю, переживаем. И они, говорю, тоже так все меня, говорю, переживали. У нас была вот условная какие-то вот... Потому что мы должны были как-то раз в неделю, не было телефонов, так мобильных телефонов должны были позвонить. Все-таки, я говорю, что-то вдруг, если с нами вот случилось, или мы заболели. Ну, а что может случиться, мама? Ну, у вас все хорошо. Я потом где-то думаю, что она где-то, наверное, может... Отцу, может, она и звонит, там, спрашивает, как дела, что-то. Я почему-то подозреваю, что именно ко мне вот у нее такие отношения.
Слушайте, ну, такая история. Я, во-первых, сочувствую вам очень. Понимаю,
да,
что неприятные,
я,
наверное,
хочу
чувства
вот
и переживания.
Да, в себе может какой-то узелок найти, но не знаю, где мне его развязать, где мне его найти, если честно.
Ну, давайте я попробую подсказать, а вы уж смотрите, насколько получится.
Да, конечно.
Пока у вас получается такая игра в догонялки. Вы догоняете, она убегает. Вот,
да.
Соответственно, вы чем активнее догоняете, тем быстрее она убегает. Попробуйте услышать. Понятно, что у вас есть там горячее желание больше общаться, много знать. У нее такого желания не очень много, и где-то вам придется искать компромисс. И компромисс может быть на основе ее желания, а может быть на основе вашего давления. Вот вам как больше нравится?
Ну, наверное, ее желание.
Вот
я
да.
как бы не могу, я не хочу. Она уже взрослая, самостоятельная.
Она взрослая, понимаете? Да.
будет не совсем справедливо с моей стороны.
А вот, да, жалоба, ну ты же должна была, ну вот у нас так принято. Да, вот это, да, вот это давление, да, обратите внимание.
Да, конечно. Вот. И я
попробуйте,
не хочу тоже этим манипулировать, да.
Попробуйте, во-первых, звонить, ну там условно по расписанию. Вот договоритесь прямо на раз в неделю. И если звоните, вот когда задаете вопросы, понятно, что вам интересно, но дети, недавно выросшие, часть вопросов все еще могут воспринимать как контроль. И вот поищите формулировки, которые не будут выглядеть контролирующе, как будто вы проверяете,
совершенно,
как она живет.
Верно. Она вот мне говорит: не смей мне звонить такое-то время, не смей меня контролировать.
Вот.
Я сейчас это вспомнила.
Говоритесь про удобное время,
да.
Задавайте вопросы и радуйтесь за нее. То есть у вас как будто нет задачи ее научить жизни, довоспитать, а у вас есть задача приятно поболтать. Вот. И она наверняка еще что-то будет говорить, то не так, это не так. Вы там даже не спорите особо, а вы для себя так галочки отмечаете, а на что она так отреагировала, да? Что я вот здесь сказала или сделала? Потому что мы, взрослые родители, мы с одной стороны где-то сами краев не очень видим, да, и как нас воспитывали, да, или как,
да,
мы привыкли,
конечно,
мы там куда-то залезаем.
Да.
С другой стороны, молодые тоже перегибают вот с этой защитой личных границ периодически, да, там, манипуляциями, все на свете. И вот важно с обеих сторон быть чуть-чуть подобрее, чуть-чуть поаккуратнее и не так переживать. Она с вами общается, она разговаривает, все хорошо, и чем меньше будете догонять, тем меньше будет убегать.
Вот. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, хорошего
спасибо
вечера,
спасибо,
до свидания.
Спасибо вам тоже, спасибо огромное.
Я напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171.
Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
Что ж, прошу прощения, короткие технические неполадки, но мы справились, и вы с подростками тоже справитесь. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171, и мы пока побеседуем с Ольгой из Нижнего Новгорода. Ольга, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Ребенок, сын, мы пока еще только подходим к подростковому возрасту, 10 лет, вот ребенку будет через месяц. И сразу скажу, что у нас с ребенком очень такие доверительные отношения, можно сказать, что дружеские. То есть он охотно делится со мной тем, что у него происходит в школе, всем, что происходит помимо школы. Мы с ним обсуждаем какие-то проблемы, если они возникают. То есть вот, ну, складывается ощущение, что никаких секретов и недопонимания нет. Но сложности у нас в жизни возникли с появлением гаджетов. То есть ребенку принципиально телефон достаточно долгое время не покупался и был куплен только вот в прошлом году на день рождения, на 9 лет. До этого он обходился просто умными часами. И с появлением телефона в нашу жизнь вошли компьютерные игры. Потом дома компьютерные игры также были освоены на компьютере, непосредственно на стационарном. И вот это очень так здорово начало рушить и наши отношения, и более того, что меня особенно пугает, это начало рушить успеваемость в школе. То есть я прям чувствую, что он очень начал сдавать по оценкам, и педагоги мне говорят, потому что до этого у нас не было никаких проблем по учебе. У меня главная сложность сейчас в том, что какие-то договоренности, которые связаны с, допустим, ограничением по времени, когда он занят гаджетами, они не соблюдаются, и я не знаю, как себя вести. То есть я очень боюсь, если включать какого-то ментора, да, и ругаться с ним, наказывать его, я боюсь потерять вот те доверительные отношения, которые у нас есть. А он реагирует очень странно. У нас периодически случаются какие-то истерики. То есть он может начать хлопать дверями, куда-то кидать вещи, говорить: все, я не буду больше учиться в вашей школе, отстаньте от меня, я буду только вот сидеть с телефоном, и ко мне вообще не подходите. Я вот, честно говоря, в каком-то таком немножечко тупике, потому что ребенка как подменили резко. Не знаю, насколько это можно связать только с появлением гаджета, может быть, это вот какой-то уже подростковый возраст начинается, еще что-то. Я говорю, я не знаю, как себя вести. Как запретить, но при этом остаться вот близким человеком ему, потому что я это вот добивалась достаточно долго, мы так вот к этому шли.
А вы одна воспитываете?
Нет, у нас есть папа. Папа есть, но папа у нас такой сторонник как раз достаточно жесткого влияния. То есть папа у нас чуть что включает громогласного отца, наказание,
тебе запрещено это, тебе запрещено то. И я зачастую даже каюсь, вмешиваюсь, пытаюсь как-то это все сгладить и пытаюсь поговорить потом с мужем, объяснить ему, что, ну, может быть, это неправильно, что мы сейчас вот где-то его там можем передавить, отношения с ним испортим, и сами же потом будем за голову хвататься. Я сама выросла в семье, где, ну, мама в основном занималась воспитанием, и мама тоже делала так же. Она кричала, она могла наказать, не разрешить куда-то пойти, еще что-то. Я пытаюсь от этого уйти со своим ребенком. Ну, как?
Ну, недалеко.
Я не понимаю, что не получается. Да, ну вот не знаю я, какие можно рычаги воздействия использовать, чтобы вот, ну, хотя бы как-то не испортить отношения.
А как вы договариваетесь про время?
Мы договариваемся. То есть вот у него есть четко обозначено, это было с самого начала появления телефона, что в будние дни у него есть полчаса по окончанию, после того, как сделаны все уроки. Уроки проверены, сделаны какие-то дела, которые у него есть, домашние, которые обязательные, как-то, угу, он, например, убрать посуду в посудомойку.
Ну, я понял, есть собаку, список. И пришла. Как это происходит?
Да, ему дают полчаса. Он, угу. Я ему говорю, ты, значит, замеряешь это время, параллельно делаю то же самое сама. Через 35 минут я понимаю, что ничего не происходит. Я прихожу к нему и говорю, твои полчаса истекли, ты выключаешь телефон. И вот в последнее время, в этот момент, у нас часто случается истерика.
Угу.
То есть он начинает говорить, что нет, я буду играть дальше, и вообще, и отстаньте от меня со своими уроками и так далее, и тому подобное. Uh-huh. Я хочу, ну давайте мне разрешить. То есть вот перещелкивает uh-huh. ему как-то вот так вот. И я действительно зачастую просто, ну, не понимаю, что отбирать у него этот телефон. Мы пробовали запрещать ему вообще играть, допустим, в будни и в выходные свести к минимуму это время. Но как только проходит там, допустим, неделя вот этого времени, ему опять выдается телефон в будни, это повторяется.
Угу. Хорошо. Значит, одна очень важная вещь. В этом возрасте нет саморегуляции. Просто угу. забудьте. И в тот момент, когда вы возлагаете на него ответственность полноценную за саморегуляцию, ну, например, вы приходите позже, чем время закончилось, вы сразу его помещаете в ситуацию, где он уже не прав. Он не способен пока что сам регулировать. Игра слишком увлекательная, слишком интересная. Ну, правда, в гаджете может быть очень классно. Uh-huh. И он как будто сходу виноват. И сходу вынужден защищаться. То есть это бац, напряжение сразу подскочило. У вас нет спокойного диалога. Ни в коем случае. Это раз история. Вторая история про выдерживание реакции. Пока вы устанавливаете границу, пока она принимается, это может пройти много времени. Соответственно, реакции в течение этого времени вам предстоит выдерживать. Это может быть агрессия, это может быть апатия, это может быть не пойду тогда в школу, там все что угодно. Но если мы выбираем, что нам важно вот эту границу сформировать, чтобы через полчаса он откладывал телефон, то мы просто готовы к тому, что он будет за свое биться. Принцип очень простой здесь. Вы озвучиваете условия. Вы можете озвучить только то условие, которое можете проконтролировать. Помним, что своей саморегуляции нет. Вы ставите таймер за 5 минут до окончания его времени. Приходите и говорите: «Милый, у тебя осталось 5 минут». Да, там, не знаю, за 2 минуты приходите и говорите: «Милый, у тебя осталось 2 минуты». И ровно вовремя вы приходите и говорите: «Завершай, отдавай телефон». И условие очень простое. Если он отдает телефон вовремя, на завтра договор сохраняется. Если не отдает телефон вовремя, завтра или, может быть, два ближайших дня телефона просто нет. То есть, если есть спор, если есть дискуссия, если есть истерика, но телефон не у вас в руках, то договор прекращает свое действие там на ближайшие пару дней. Вам предстоит несколько недель соревнования, у кого крепче нервы. Но, соответственно, если вы будете последовательны, то условие будет принято. Вот. Угу. Здесь самое главное – последовательность и терпение. Папу здесь тоже можно подключить, но не как агрессивный ресурс, а как ресурс, который способен выдерживать. Папы легче немножко могут, наверное, это сделать периодически. Вот. При этом, может быть, посмотрите в сторону, что полчаса – это очень немного. То есть, если мы там в это посмотрим по возрастам, среднее время в этом возрасте, оно там в несколько раз больше. Это вам, безусловно, решать, но помните о том, что у него потребность есть, там условно, если он... Ну, что он играет, вы знаете вообще?
Я знаю, во что играет, и это еще один вопрос. То есть вот сейчас, по мере того, как появился телефон, по мере того, как появились одноклассники, появляются новые какие-то игры.
Угу.
Не все они мне, мягко говоря, нравятся, да, потому есть стрелялки, которые, угу, да, они играют по сети. И тоже я предпринимала попытки как-то с ним поговорить, переключить его куда-то. Он занимается программированием, и у него очень неплохо получается.
Сейчас
он занимается
мы прям, простите, в совсем другую область сейчас уйдем.
Я говорю о том, что он даже начал забрасывать программирование, вот, которое ему, в принципе, нравится, и переключаться вот на эти стрелялки. Стрелялки такие, ну, не очень добрые, хорошие. Я вообще человек далекий от компьютерных игр, не очень их любящий. И
у нас прямо сейчас с вами время закончится, прям совсем закончится уже. Давайте как с ребенком. У нас осталось 10 секунд. Смотрите, посмотрите в сторону того, что у него есть мощная потребность, и если она все время будет супер неудовлетворена, битва будет долгой. Посмотрите, пожалуйста, в этом направлении. Хорошего вечера. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода.
Что ж, продолжаем разговор про подростков. Напомню, телефон прямого эфира пригодится для следующей недели. 495-728-7171. Во вторник и в среду в 17:00. А сейчас вопрос из файла. Сын 13 лет, 6 класс, стало сложно договариваться про времени в гаджетах. Из-за этого учеба снизилась, да, что-то знакомое. Была договоренность, что сначала уроки, потом игры. Все не выполняется, как водится. Если забрать телефон, все начинает выполняться, но как только возвращаешь телефон, все снова начинает не выполняться. Как все-таки правильно договариваться или в подростковом возрасте только ограничения подойдут? Значит, 13 лет – чуть другой возраст, чем 10, о котором мы сейчас говорили. И в 13 лет уже есть надежда на саморегуляцию. Надо понимать, что подростки в этом возрасте активно проверяют границы и что они могут, на что они способны. Стоит обратить внимание на то, как это... Ну, здесь я удаленно не могу решить, ближе он к подростку или к младшему школьнику. Если к младшему школьнику, то, вот как мы с предыдущим вопросом обсуждали, мы устанавливаем правила, которые можем проконтролировать, и мы реализуем последствия, невзирая на реакции. То есть ребенок должен железно усвоить, что если этого не сделано, то он не получает того, что хочет. Здесь от нас потребуется много сил, много труда, много терпения. А второй вариант, когда мы уповаем на саморегуляцию, на мозги, когда мы долго разговариваем, когда мы мотивируем, когда мы аргументируем ту или иную позицию. Но здесь, конечно, родители редко идут этим путем, потому что обычно есть ситуативные результаты, которые очень зависят от усилий подростка. Ну, например, та же заваленная учеба. В принципе, бывают еще и крайние меры, когда телефон в принципе исключается из жизни. Это большая, долгая буря, сложный протест и, возможно, сложные отношения. Вот. Но иногда это получается хорошо. К сожалению, в каждом конкретном случае при битве за телефон очень важно прояснять всяческие другие параметры, начиная с того, а как выстроены отношения, да, что в них сейчас происходит в этих отношениях, насколько у вас с подростком и с ребенком есть контакт, и что у него с реализованностью во внешней жизни, если мы не берем в расчет телефон и игры в них, а как у него действительно со способностями к учебе, насколько он может с этим справляться и насколько ему в этом нужна помощь. В общем, ясного ответа на вопрос, как вам поступать, договариваться или контролировать, я вам дать не могу, но если вы выбираете контролировать, то контролируйте только то, что действительно способны, и не надо бросаться словами там, где вы фактически ситуацию не видите. На этом мы заканчиваем нашу программу на сегодня. Встретимся на следующей неделе. Запишите телефон прямого эфира 495-728-7171.
Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.